Привет, друзья! Вы слушаете 639-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами его постоянные и бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Итак, от тем энтомологических мы переходим к темам чуть более географическим и несколько историческим. О чем же мы, Домнин, поговорим сегодня?
Поговорим мы сегодня о такой интересной стране, как Бельгия.
Ага.
Она же Королевство Бельгия.
Да, там целый король есть.
Есть, да. Правда, там репутацию два монарха подпортили за последние 200 лет, но остальные
да.
Ничего.
И одного из них вы, я уверен, все знаете.
Да, ну и второго да. Вообще не узнаете, да. Они тёзки, кстати, оба.
Да, оба Леопольда? Понятно.
Подлые трусы, да.
Да, понятно.
Угу. Один скорее подлый, другой скорее трус. Вот, но... Ладно, об этом потом. Вот, страна не то чтобы большая, но и не маленькая. 12 миллионов человек живет. Вот,
больше, чем в Швеции, на минуточку.
Да, да. Примерно на таком же уровне, ну, чуть-чуть победнее, чем Швеция. Ну, вот, если судить по ВВП на душу населения, по паритету покупательной способности, сильно богаче в Европе только Ирландия, Норвегия и Швейцария.
Да, ну понятно, что Ирландия богата по техническим причинам.
Ну да,
по налоговым,
это скорее
да.
Всего ненадолго.
Да, да, да. Норвегия по причинам нефти, ну а Швейцария тоже. Тут надо понимать, что причине особенная
того,
страна.
Что... Да. Угу. Относительно недавно стала богатой. Между прочим, в судьбе Бельгии и Швейцарии довольно здорово поучаствовала. Руками, ногами
и алебардами.
Да, и мушкетами всякими.
Да.
Изрядно. Является федеративным государством, что интересно. Состоит из целых трех штатов.
Угу.
Валлония, где живут франкоязычные валлоны на юге. Фландрия, где живут германоязычные, в основном на нидерландском языке. Вот, и на всяких его фламандских диалектах. И Брюссель.
Как который посередине. Да.
Да, вот. И между ними прямо бугурца до сих пор. Потому что, как бы, фламандцев больше.
То есть, и, северных.
Да, немецкоязычных, да, больше. Вот. И при том, что Брюссель, во-первых, находится на их территории, ну, как окруженных территорий. И исторически был всегда германоязычным, сейчас он почти весь поголовно франкоязычный.
Uh-huh.
И как бы это вызывает тоже бугурца, тем более, что Брюссель имеет обыкновение пухнуть, как Москва, и подгребать под себя окрестные фламандские территории. Вот, на что фламандцы говорят, что их тут притесняют, при том, что они большинство, и богаче, кстати.
Да.
Вот, и выход к морю у них, поэтому они...
Да. Ну вот у меня мой приятель из Бельгии, он типичный фламандец из Брюсселя, понятное дело. Но по-французски он разговаривает дома, вот, и в общем, по вот этому северному своему диалекту он только вот понимает, что написано, а говорить он особо не может. То есть, вот вам для понимания, как там все устроено, то есть, там перемешано все, могут быть этнические такие, но говорить на языке для себя не характерным. Так что Брюссель – город контрастов.
Да, Брюссель и Валлония не только несколько беднее, но и там гораздо больше безработных.
А-а-а.
Из-за чего получается, что всякие пособия по безработице оплачивают фламандцы, а получают валлонцы.
Да.
Вот, хватит.
Хватит кормить. Да, валлонцев.
Вот. Ну и, в общем, фламандцы говорят, что вы заполонили нашу столицу, и она расползается еще. И валлонцы говорят, это вы окружили нашу столицу. И не даете ей расти и душите ее своими щупальцами. В общем, конфликт определенный есть. Ну, а ввиду того, что, конечно, народец там такой квелый, особо никто никого не режет.
Пока.
Времена не те. Хотя бывало в прошлом всякое. Значит, как вообще так странно получилось, что какая-то страна не то франко, не то германская, вот, где-то
откуда
там...
Откуда она вообще взялась, эта Бельгия? Хотелось бы понять.
Почему Бельгия? Потому что там когда-то жили белги, это было кельтское племя из Галлов. Вот, поэтому римляне ее называли Бельгика и включали в провинцию Галлия. Значит, потом, когда Римская империя на Западе рухнула через Бельгию, как и потом туда-сюда ходили всякие германоязычные товарищи, франки, главным образом. Ну, а из-за того, что регион этот сильно лесистый, тогда был совсем сильно лесистый, местным удавалось попрятаться, и поэтому романоязычное население на юге, оно, в общем-то, там было всегда. На что валлоны упирают и говорят, что, так сказать, не знаем ваших претензий и не признаем их. И в итоге, значит, они входили в франкское государство, но всему приходит конец. И, значит, уже в эпоху мировингов, когда короли франков стали чисто номинальными, появился такой топоним, как Фландрия. И предполагается, что это означает нечто вроде, страна изгнанников. Вот английское слово «flee», да, «бежать». Вот, оно, судя по всему, как раз повлияло. Ну, если не повлияло, в смысле, оно родственно названию фламандцев, фламингов, флемишей, там, как их ни называй. И из-за того, что это регион, в общем, довольно отдаленный, как я уже сказал, лесистый, местами труднопроходимый, с широкими реками.
Глухой.
Глухой, в общем, да. Там, так же, как и в соседних, больших Нидерландах, мы имеем в виду все и Бельгию, и Нидерланды, которые современные, и Люксембург. Вот, Фризия, да, по самой кромке моря, она была, в общем, довольно неприкаянной, руки до нее не доходили ни у кого. Потому что все это далеко, и, в общем, там сложилась поэтому развитая городская и коммунальная культура. С сильными городскими коммунами, гильдиями, городским патрициатом, который, в общем, считал, что он и без всяких царей и королей тут разберется прекрасно. Да. Вот, и по этой причине тамошняя городская культура и по сейчас процветает. В Бельгии, если что, это крупный промышленный центр, сталелитейные, всякие судостроительные, машиностроительные, оружейная, кстати, промышленность развитая, всякие там FNFAL, это вот к ним как раз. Вот. И начиналось это все как раз вот оттуда. Всякие браунинги, да, делают там же как раз вот типичный браунинг, которым там мог в каких-нибудь книжках 20 века орудовать какой-нибудь там Штирлиц условный. Это бельгийского производства, скорее всего, был пистолетик по лицензии. От американцев, да. А вовсе не из-за океана. По этой же причине местные государственные образования так долго сопротивлялись всяким централизаторским попыткам. Вот. Было их очень много, и в итоге, в общем, всех растащили более-менее в разные стороны. Так вот, значит, к... распаду державы Карла Великого получилось так, что на территории современной Бельгии сложился ряд государственных образований, из которых вот крупное было графство Фландрия, Артуа, Сейчас это все забрали французы уже. Брабант, Люксембург. Вот. Этот самый. И еще значительное графство Эно. Оно же Геннегау. Вот обратите внимание, что в истории этого самого графства был такой период, когда, значит, графу Болдуину фон Геннегау наследовал Бодуэн де Эно.
Сам это себе?
Нет, это сын родной.
Сын родной, ага.
Просто папа был последним германоязычным. А сын стал первым франкоязычным. Поэтому он и не Балдуин, а Бодуэн. Вот, и не Геннегау, а Эно. Вот поэтому. Там всегда было такое очень смешанное романо-германское население. Всегда. И часто было не разобрать, где какие сидят. Так вот оно и сложилось. В общем, к началу высокого средневековья в дела Нидерландов стали еще активнее вмешиваться окрепшие соседи. Франция, Англия, Священная Римская империя. Вот. И поэтому на престоле той же самой Фландрии оказывались самые разные персонажи. То, например, в 12 веке в начале там поцарствовал датский принц Карл Добрый. Пока его не убили городские и мелкие феодалы. Не нравились его централизаторские поползновения. Потом, значит, посадили туда под французским влиянием Вильгельма Клитона, который был, значит, из нормандских герцогов. И через это французская монархия сдуру дала англичанам влияние на Фландрию. Потому что как раз этот самый Вильгельм Клитон был внуком Вильгельма Завоевателя. Соответственно, родственником английскому королю дальним. Вот. Так что на это еще наложилась такая вещь, что в Англии выращивают овец и шерсть продают. А во Фландрии издавна было развито сукновальное дело. И вот все эти города, они как раз... большие бабки делали на то, чтобы купали у англичан шерсть, делали из нее сукно и продавали. На тот момент их сукна считались еще хуже, чем итальянские, но к концу средневековья это поменяется, и их станут считать, наоборот, лучшими в Европе. В общем, следующие века шла разнообразная возня, когда на Фландрию и окрестные графства претендовали то французы, то англичане пытались всячески поддерживать их поползновение их независимости, то восставали сами города, недовольные тем, что большие деди пытаются лезть в их традиционные вольности. Доходило, например, даже до того, что в 1302 году во Фландрии началось полномасштабное антифранцузское восстание. И как раз тогда произошла знаменитая битва при Куртре. Она же битва золотых шпор. Когда чуть ли не впервые в истории Западной Европы рыцарская конница потерпела поражение от пехотного ополчения. Потому что фламандцы использовали специфическое противорыцарское оружие, ну и а также сложный рельеф местности, там везде сложный рельеф местности. Там двух шагов нельзя пройти, чтобы в какую-нибудь канаву не угодить. Вот. И на пользу им также были всякие полевые укрепления, всякие там рогатки и тому подобное. Ну и замечательное оружие, я уже сказал. Так называемый Годендаг. Что по-фламандски означает «добрый день».
Да, Гутентаг.
Да, ну как, да, как у немцев Гутентаг, так и да. Надо вам сказать, что западно-германские диалекты вообще очень плохо понятны тем, кто привык говорить на Хокдойче. Вот, и вот как раз фламандский из них. Как выглядит Годендаг? Представьте себе бейсбольную биту, только несколько, как бы, более длинную, чем обычно. Окуете ей головку железом и посадите там такой толстый длинный шип. Клиновидный. Вертикально. Вот это Годендаг. Им можно, с одной стороны, орудовать как недлинной пикой, колоть, пробивая доспехи, а с другой с размаху бить окованной железом головкой лошадей по лбу и рыцарей по шлему. Вот. Таким образом, с поубитых рыцарей сняли 700 пар золотых шпор и вывесили их в одной из местных церквей.
Богато,
правда, сильно долго они нам не провисели. Французы через некоторое время возьмут реванш и шпоры отберут обратно. Но, тем не менее, это был прецедент, когда король показал, что если пехотой правильно распоряжаться, она рыцарей-то и того. Вот. Следом в 14 веке произошел еще ряд всяких неприятностей и восстаний горожан, из которых, наверное, самым ярким стало восстание Якоба ван Артвелде. Это был сукновал, вот, который, опираясь на экономическую помощь Англии, значит, даже сумел на некоторое время создать независимую республиканскую Фландрию. Но его довольно быстро убили свои по обвинениям то в коррупции, то еще в чем. Вот, так что Фландрия как бы номинально все равно была как бы подчинена Франции. Но они с ними смирились, и взыграло это в том числе, когда пресеклась местная графская линия. Вот. И на трон Фландрии взошла Маргарита и муж ее, герцог бургундский Филипп Смелый. Филипп Смелый был французский принц, вообще говоря. Один из младших, которому корона не полагалась, ему надо было что-нибудь дать, вот ему дали Бургундию, как герцогство. Бургундия — это там, где Дижон, где горчицу делают. Ну, то есть, где-то посередине востока Франции, посмотрите, вот там. Как винодельческий регион, она немножко более вытянута на север, вот, но, в общем, можете считать, что примерно там и винище бургундское производят. Так вот, значит, Бургундия вообще в разные времена называлась сильно разная, нас интересует бургундское герцогство, которое в позднее средневековье было. Вот, и началось оно как раз с Филиппа II Смелого в 1363 году. Филипп II Смелый был сыном Иоанна Доброго, которого, помнишь, англичане в плен взяли?
Ага.
Вот, и, в принципе, выделение этого бургундского герцогства было еще одной дурью, за которую потом Франция сильно расплачивалась. Значит, Филипп и его потомки развили бурную деятельность, решив ни много ни мало, а сколотить нечто вроде своей державы, отдельной от Франции. Вот. И, значит, в смысле геополитики ориентировалась вовсе не на своих французских собратьев, а на Англию, которая вела против Франции столетнюю войну. Достаточно сказать, что Жанну д'Арк изловили вовсе не англичане, а как раз бургундский лучник ухватил ее за плащ и стащил с коня.
Ага.
Да. Вот. И уже за большие деньги ее продали англичанам, чтобы они учинили злую казнь в отместку за то, что она вообще обидню испортила.
Да.
Вот, соответственно, достаточно долго бургундцы были на стороне англичан, просто потому что, во-первых, они экономически были с ними связаны, раз уж им принадлежат бургундские Нидерланды, то, значит, им выгодно с Англией торговать, а не воевать. От Франции никакого толку. С другой стороны, пока Франция отвлечена на противостояние с Англией, можно под шумок всякое притыривать. Накладывалась на это также и такая проблема, что в Франции действовали группировки арманьяков и бургиньонов враждующие. И в ходе этих разборок был убит герцог бургундский Жан Бесстрашный. Это произошло в 419 году. Убийство это было, судя по всему, по заказу дофина Франции Карла, будущего Карла VII, которого Жанна д'Арк на трон посадит. Вот. Так что сын Жанна Бесстрашного, самый Филипп Добрый, он был когда добрый, а когда и не очень. Вот. И на убийство своего папы разобиделся. С английским Генрихом V он был даже в официальном союзе. Как раз вот при нем Жанну д'Арк-то и схватили. Однако было понятно, что как бы война катится все-таки в сторону победы Франции. И по этой причине Филипп Добрый старался не столько с кем-то воевать, сколько все, что плохо вокруг лежит, хватать. Вот. Присвоил себе графство Голландия, графство Зеландия, уже упомянутое Ноахнигау. Люксембург, герцогство он купил, потому что там его пожилая тетка правила, и, в общем, ей было лучше продать, чем дождаться, пока его так отберут. Вот. Так что Филипп III Добрый здорово к середине 15 века бургундскую державу расширил, практически взяв, так сказать, железной рукой Нидерланды и себе. Возможно, все было бы хорошо и здорово дальше для Бургундии, но, во-первых, сам Филипп Добрый помер в 1467-м. Ему наследовал, значит, его сын Карл Смелый. У них там вся династия. Один бесстрашный, другой смелый, третий да. смелый.
Синонимы для храбрости.
Да. Его основным политическим противником стал новый король Франции Людовик XI. По иронии судьбы, Филипп Добрый Людовика прикрывал у себя, когда тот враждовал со своим папочкой Карлом. У Людовика несколько кличек. Официальный Людовик Благоразумный, неофициальный Паук.
Паук?
Да, потому что, как ты можешь понять, он был циничный, беспринципный негодей. И, как вы можете понять, обычно именно такие правители свои страны и двигают к величию. Так что как раз при Людовике XI Франция, так сказать, стала great again, оправившись после Столетней войны, ликвидировав избыточную самостоятельность крупных феодалов, и в том числе вот и бургундскую. Карл Смелый хотел удержать все, что нахватали его предки за Столетнюю войну. Вот, и сколь можно расшириться для того, чтобы короноваться самостоятельным королем. И уже не зависеть от Франции даже юридически никак. В этом деле, конечно, у него были противники. Помимо французского Людовика XI, ему противостояла также и Священная Римская империя, у которой были свои планы на германоязычные земли Нидерландов. А также Швейцария. Дело просто в том, что южная часть Бургундии, так получилось, она как раз со Швейцарией граничила. Швейцария тогда как раз переживала период становления, ей нужно было угрозу со стороны Бургундии ликвидировать. Несмотря на то, что Карлу Смелому удалось создать достаточно передовое войско, где сочеталась тяжелая рыцарская конница, тяжелая пехота со всяким древковым оружием, типа алебард, артиллерия, наемные английские лучники, фландерские арбалетчики и даже пехота со всякими хант-канонами, все равно это ему не помогло, потому что сил у него было меньше, чем у его противников, и никакие таланты полководца тут ничего сделать не могли. Тем более, что ему во многих битвах тупо не везло по каким-то причинам, то погода подсуропила, то еще там чего-то там, в общем, не вышло. В итоге в битве при Нанси в 1477 Карл потерпел разгромное поражение, все его войско, в общем, было помножено на ноль. Карла Смелого нашли объеденного волками где-то на берегу реки неподалеку.
От большой смелости.
Ну, да, смелый он был. Вообще его враги звали не смело. Его звали Карл Ужасный.
Да.
Настолько они его боялись. Короче,
перекрестились, говоря, когда помер.
Да, все перекрестились. Особенно веселился Людовик XI Паук. Он этого Карла небезосновательно считал за своего главного противник как стратегически, так и символически. Вот. И вообще он был такой мужик очень злорадный и тролльский. Он, например, один раз на устроенном рыцарском турнире страшно веселился, глядя, как какой-то черный рыцарь без герба просто в мясо их сбивает в мелее противников в рукопашную. Он нарочно нашел здоровенного мясника, нарядил его в черные доспехи и выпустил его избивать своих вассалов.
Ну да. Шутник.
Да, вот что называется весельчак. Короче, в общем, пока он там веселился, встал вопрос про бургундское наследство. Потому что Карл Смелый умер, сыновей не оставил. Вот, а оставил он дочку 20-летнюю Марию Бургундскую, герцогиню Бургундии, графиню Эномар, графиню Намюрскую, графиню Галла. Короче, в общем, вы поняли, богатая невеста. За таких невест, в общем, обычно приходится побороться. Так что Людовик XI решил женить своего малолетнего сына, будущего Карла VIII, на этой самой Марии. Тут помешало не только то, что Марии было 20, а Карлу 7. Вот. Но и то, что значит, против этого выступили германцы. В том числе император Фридрих III, священно-римский. И его сын Максимилиан.
Ага. Тоже имел да. виды?
Да, да. Потому что он видов имел много, а денег очень мало.
Вот. Как это обычно и бывает. Да.
Да, Максимилиану очень хотелось завести себе какие-нибудь такие владения, с которых можно было стричь бабки и хотя бы выплатить его долги, потому что он был весь как в шелках просто. Короче, достичь компромисса не удалось, и развернулась война за бургундское наследство. Людовик XI лично ходил, значит, воевать, и кое-что даже сумел завоевать, но, в общем, кончилось все это тем, что в 1493-м было подписано такое более-менее компромиссное соглашение, по которому кое-что там отдавалось Франции, и как бы герцогство бургундское считалось за французское. Но при этом предполагалось, что значит, все остальное уйдет Максимилиану. Таким образом, получилось, что в Нидерландах образовалось влияние Габсбургов. И как бы теперь вот эти вот нидерландские земли включаются в состав Священной Римской империи за вычетом того, что там себе выторговал Людовик XI.
Ага. Всеобщему неудовольству.
Да. К сожалению, Мария долго не прожила. Вот, муж по ней горевал. Вот, Максимилиан тоже всю жизнь воевавший. Если кто не знал, это он стал прообразом для императора Карла Франца. Вот, если вы посмотрите на его портрет и поймете, почему. Он выглядит так, будто сейчас скажет «Summon the Elector
counts!» «The Elector counts!»
Да. Короче говоря, в этом самом, в 1520 году новым императором стал его сын. Сын Максимилиана, значит, от испанской, вернее, ну, королевы Кастилии, Арагона и Наварры, они еще тогда были такие отдельные, Хуаны по кличке Ла-Лока, то есть безумная. Касательно ее безумия, это вопрос до сих пор очень открытый, но факт тот, что одновременно императором священным римским, королем испанским и герцогом нидерландским, как это теперь называлось, стал Карл V. Подобные обширные владения сразу вызвали большие проблемы. Потому что, когда он попытался явиться в Испанию, объявить себя там королем Кастилии и Арагона и заявить, что маму, значит, он отправляет на пенсию по состоянию здоровья, королевствовать будет сам, там ему быстро сказали: «Эй, немец, убирайся в свою Немецию!»
Ага.
И в 1520-1522 бушевало восстание коммунерос. Довольно успешное поначалу. Коммунерос эти, правда, быстро стали какими-то коммунистас, где отшатнулось местное дворянство. Таким образом, Карлу удалось в итоге всех затоптать и казнить. дворянство кое-как привести к покорности, запугав его тем, что вон сейчас восстанут ваши эти коммунисты, или как их там будете знать без меня.
Да, в общем, уже тогда наводили шороху.
Было понятно, что с таким длиннющим титулом надо что-то делать. И управлять такой огромной державой, которая включала в себя и Австрию, и Венгрию, и Сицилию, и Неаполь, и Нидерланды, вот, и Испанию еще, это, знаете, даже сейчас непросто. А тогда без интернета или хотя бы телеграфа, как бы и вовсе геморрой. Так что Карл V, значит, которого к тому же обуревали проблемы с своими немецкими подданными, там в 1517-м завелся некий Мартин Лютер, вот, прибил 95 тезисов против индульгенции к дверям церкви, и началось из этого такое, что чуть и из германских земель Карла не поперли. Кое-как замирив ситуацию компромиссным аугсбургским религиозным миром, в 1555-м Карл отказался в пользу своего сына Филиппа сразу от двух крупных владений, которым было трудно распоряжаться. Сначала от Нидерландов, а через год, в 1556-м, еще и от Испании. Таким образом, получалось, что испанский король Филипп II становится еще и владителем Нидерландов.
Да что ж такое?
Это вызвало бугурт уже, собственно, в Нидерландах. Потому что если в Испании были недовольны, что какой-то немец тут приперся и командует... Теперь в Нидерландах говорят, подождите, вот был как бы у нас господин немец, вот, и мы тут все немцы, а теперь какой-то Филипп, какой-то испанский, кто он нам, вот, да. Вообще, зачем он нам?
Хотелось бы знать, да.
Непонятно. Соответственно, получалось, что Филипп для них это какая-то очень далекая фигура, вот, по-немецки толком не понимающий, вот, хотя надо сказать, что и Карл V тоже. Есть легенда, что он там говорил, что с мужчинами там говорит так-то, с женщинами сяк-то, а по-немецки он разговаривает со своей лошадью, как материт ее, чтобы быстрее ехала. Так вот, получалось, что для них этот Филипп какой-то чужой. Кроме того, что он был как бы чужой, довольно быстро сыграло роль и распространение в Нидерландах протестантизма. Причем протестантизма даже не в том виде, в котором его подразумевал аугсбургский религиозный мир Священной Римской империи. То есть лютеранство. А именно, что в крайней форме кальвинизма. Напоминаем, что если лютеранство было таким относительно компромиссным решением, вот в Швеции, где Ульен проживает, как раз лютеранство.
Да.
Лютеранство означает, что сохраняется организованная церковь, сохраняется епископат. Главой церкви является, как правило, местный монарх, или если его нет, то как-нибудь без него обойдутся. Тем более, что все равно фактическим главой церкви, как правило, является какой-нибудь из епископов. Вот, например, в Англии, хотя главой церкви является монарх, ныне Карл III, но понятно, что он не может управлять церковью, потому что нет образования. Да и вряд ли у него есть желание с ним возиться. Поэтому реальным, как бы де-факто, руководителем является архиепископ Кентерберий. Самый авторитетный. А вот кальвинизм, он заходит дальше, и он отрицает практически, в общем, всякую организацию выше какого-то приходского уровня. То есть кальвинисты могут объединяться во всякие деноминации, но они именно что сетицентрические. То есть никакого там над собой верховного прелата, они не признают. Не признают они также и особые роли духовенства, как некоего отдельного такого сословия, да, то есть оно должно получать образование, соблюдать безбрачие, заниматься только исключительно богослужением на профессиональной основе, да, отличаться, да, от других, то есть не может вдруг какой-нибудь Вася стать священником вот так вот, если он захотел. Его должны сначала там образование он получить, его должны принять туда. Вот. Кальвинисты все это отрицают. Они утверждают, что все это бред и ни на чем не основанный, что в Библии ничего подобного не написано. Они ее признают как единственный авторитет, всякие там соборы, решения, постановления, все это их не касается. Также они отрицают иконы, всякие там статуи святых и прочие, сохраняют только крест, причем такого максимально абстрактного вида, то есть никаких там на нем, чтобы было не видно Христов висящих. Вот, все это как бы тоже излишне.
Да, ну это ты про кальвинистов изначальных. Сегодня-то я кальвинисты и с крестами, и с христами, да-да-да. И иконы тоже могут православные в том числе висеть. Да, вот, в шведских храмах, да, регулярно вижу.
В Нидерландах, да, завелись именно такие, которые были ультрарадикальнее.
Радикалы. Вот. Протестанты-радикалы.
Да, все это дошло до того, что, значит, в 1566 году их недовольство вскипело и вылилось так называемое иконоборческое восстание.
Ух ты!
Да, то есть они, значит, формировали группы погромщиков, вламывались в церкви и монастыри, и начали там все громить и говорить, что все это не по Библии, все это ересь, вот, и вообще гнать вас надо, дармоеды, воры.
Ага.
Если бы все дело было только в религии, оно бы, может, еще как-нибудь сгасло, но тут еще наложилась такая проблема, что испанский король очень нуждался в деньгах. И несмотря на то, что ему принадлежали богатые заморские владения, туда везли золото и серебро, вот, все равно на пространные мероприятия, которые он планировал вести, в том числе ради защиты католицизма, денег надо было еще больше, чем он был весь в долгах. Таким образом, получалось, что, например, порт Антверпен, он приносит денег больше, чем все эти заморские владения в налогах. Если при Карле V это все еще как бы воспринималось нормально, то теперь получалось, что какой-то Филипп, вот, берет с нас налоги непонятно на что, на войну против протестантских государей в Англии и в Священной Римской империи. При чем тут мы? Зачем мы должны платить за войны против своих же единоверцев во многом? Или вот воюют с турками в Средиземном море. А нам-то что эти турки? Вот что, денег что ли заняли, не отдают? Даже у нидерландцев возникла активная переписка с султанами Сулейманом и Селимом Пьяницей на эту тему. И там доказывал, значит, султан, что вы в Бога веруете, и я верую. Вы иконы не почитаете, и я не почитаю. Вы Папу Римского не признаете, и я его не признаю. Вам Габсбурги поперек горла, и мне поперек горла. Ну так я же ваш брат.
Ага.
Вот. И даже доходило до того, что они потом будут с полумесяцем белым на красном фоне ходить, как бы насмешку над Габсбургами, сказав, мол, мы лучше с турками будем дружить, а не то лучше вас.
Да, хоть с чертом лысым, только против вас.
Да. Потом я уже упоминал, что в Нидерландах с самого начала центром как бы всей жизни и политики были именно города. К тому моменту на это наложилось еще и то, что большая часть местной элиты была уже не из всяких там древних родов, как во Франции, в той же самой, вы могли там отследить еще ко временам Гуго Капета своих предков, а из относительно новых, так сказать, людей, да, хотя и уже достигших дворянства, но все равно такого, знаете, дворянства такого, ну, такого. И попытки, что Карла Пятого, что, значит, его сынишки и Филиппа наводить централизованные порядки, вызывало у них недовольство. Вот. И попытки заменять всякие там городские советы, гильдейские собрания и прочее на каких-то там наместников, которые будут чисто по воле короля единолично что-то там решать, вызывало у них, ну, совсем негативные эмоции. Сначала они пытались действовать дипломатически, писали всякие петиции челобитные и доказывали, что они все, значит, вовсе не против короля, там, и много из них было католиков. Католики просто считали, что сегодня терроризируют протестантов, а завтра нас будут, потому что, а почему нет, потому что могут, если мы допустим. В общем, таким образом все это вылилось в то, что в итоге называется 80-летней войной. Значит, в Нидерландах было решено, что хватит с нас такой власти. Вот, и значит, в Брюсселе и других центрах начали проводиться собрания, объявляющие о суверенитете и солидарности с соседями. Вот. Соответственно, где-то через 10-15 лет стало понятно, что это никуда не ведет. И новый испанский наместник, сменивший жестокого Альбу, Дон Хуан, вроде бы добился перемирия между восставшими и испанской короной на условиях того, что будет принят такой компромисс, так называемая гентская пацификация, которая вообще изначально была направлена на пацификацию между ударившимися в раскол северными Нидерландами, где Голландия сейчас, и оставшимися в значительной степени католическими южными, где Бельгия сейчас. И которая, в общем, фиксировалась на том, что контроль испанцев сохраняется, но методы Альбы отменяются, и вообще всякие эти странные нововведения испанцев тоже. Дон Хуан, несмотря на то, что документ подписал, развязал дальнейшие военные действия по подавлению восстания, решив, так сказать, что обещания будем давать любые, а вешать их будем потом. Поняв, что никакой компромисс с Испанией просто невозможен, восставшие призвали к себе принца Вильгельма Оранского, вот, которому надавали всяких должностей и фактически вручили, так сказать, ему полноту власти, которая была подкреплена так называемой Утрехтской унией. То есть союзом северных Нидерландов против испанцев, а также против практически одновременно с ней созданной в южных Нидерландах Аррасской унии. Это уже, наоборот, была католическая Валлонская уния, которая должна была, значит, противостоять восстанию и держаться за законную власть. Таким образом, фактически было сформировано то, что потом станет Республикой Соединенных Провинций во главе с графством Голландия. Почему, собственно, страну до сих пор она по-русски называют Голландией, хотя правильнее говорить Королевство Нидерланды. В общем, война разгорелась снова. Несмотря на то, что Филиппу II удалось подослать террориста и убить Вильгельма Оранского, был такой Балтазар Жерар там, вот, которому удалось застрелить принца, когда он шел по лестнице. Его схватили и судили, причем суд был не столько про то, виновен он или не виновен, или про то, значит, казнить его или еще что делать, а в стиле «придумаем злую казнь». И, в общем, несколько дней этого Бальтазара казнили, совершенно его затерроризировав просто в мясо в итоге, чтобы отыграться на нем.
Ага.
Таким образом, война продолжалась еще несколько десятилетий. На стороне Испании были ее знаменитые полки Терций, то есть профессиональные пехоты из мечников, пикинеров и мушкетеров. Вот, и золото Новой Испании, а на стороне восставших нидерландцев крепости, которые они навострили сделать по итальянскому образцу и здорово его продвинули. Бастионная крепость, вот, например, у нас Петропавловская, это как раз по голландскому образцу. Петр Великий был большой фанат всего голландского. Так что, в общем, война длилась с некоторыми перерывами и дальше. Влилась в итоге в 30-летнюю войну. Вот, и кончилась для Испании тем, что и в 30-летней войне они были, в общем, биты. Вот, и тем, что пришлось им замириться с Северными Нидерландами, отпустив их на волю, оставив себе только южные. То есть будущую Бельгию плюс Люксембург, плюс еще там кое-какие части, которые потом французы отнимут. Таким образом, получилось, что остаются в составе испанских Нидерландов только южная часть, где Брабант, где Гент, Брюссель, вот это все. Казалось бы, все бы ничего. Но замирение с Францией испанскому королю Филиппу IV стоило дорого. Он отдал свою дочку в жены своему племянничку Людовику XIV и пообещал за ней большое приданое. В 500 тысяч кью, по-моему.
Звучит как много денег.
Да, звучит как столько денег, сколько у Испании нету.
Ага.
Просто. Соответственно, как бы, зачем же французы на это подписались и знали, что не дадут никаких денег? Затем, что это все было сделано с умыслом. Людовик планировал, когда его тесть крякнет, там было уже, в общем, к этому видно,
к этому
было,
все
что
шло.
Все к этому идет. Потому что он уже пожилой, больной. Вот, он уже не отличался большим здоровьем. Там по его портрету видно, что начинает сказываться вырождение. У него и глаза какие-то подслеповатые, и челюсть куда-то вперед выезжает, нос какой-то крючком. Вот. В общем, было понятно, что он крякнет, а наследовать ему будет кто? На следующем будет Карл II, он же Карлос II околдованный, который выглядел вообще как лютый мутант, и было понятно, что с таким королем ничего хорошего Испанию не ждет. Соответственно, когда в 1665-м Филипп IV помер, Людовик сказал так: значит, вот вы мне приданное не заплатили, я вам предлагаю по-другому отдать, так сказать, взыскать эту сумму. Вот в Брабанте и вообще окрестностях ваших этих испанских Нидерландов действует так называемое девалюционное право, по которому дети от первого брака, вот моя жена, после смерти отца получают, деволюционируют, значит, основную долю от его недвижимости в ущерб детям от второго брака. То есть вашему этому Карлу II, околдованному новому испанскому королю. Так что отдавайте мне, значит, испанские Нидерланды. На это испанцы говорят: подождите, какое деволюционируют? Это же не сарай там и не мельница какая-то. Мало ли что у них там деволюционирует. Это одно дело недвига, а другое дело страна. На это французы говорят: нет, у вас страна в Испании, а Нидерланды — это личная собственность короля. Вот, значит, отдавайте. Раз денег не платите. Дело просто в том, что отказ супруги Людовика от прав на какое-либо наследование своим папой был привязан как раз к выплате этого самого приданого. А приданого не дали. Ну, значит, и отказ не действует. Соответственно, ни до чего не договорились. И началась так называемая деволюционная война с 1667 по 1668. Несмотря на то, что Франции противодействовали практически все соседи, включая, кстати, и Нидерланды, потому что как бы Нидерланды были, конечно, очень благодарны, что Франция их поддерживала в 80-летней войне, чтобы нагреть Испании. Но как бы это все уже было, да, и Нидерланды предпочитали иметь испанские Нидерланды по соседству, слабые и не представляющие угрозы, а не общую границу со страшной и большой Францией, по понятным причинам.
Да уж. Угу.
Вот, соответственно, приобретение в эту войну Людовику удалось сделать не сильно большие. Захватили Лиль, кстати, до сих пор он у них. Вот, и еще там кое-что, Камбрай, там Шарлеруа, короче, по мелочи. И таким образом было понятно, что на этом дело не кончится. Дальше Людовик, правда, нацелился не столько на испанские, сколько на просто Нидерланды. Решил им страшно отомстить. Вот, и двинул войска на них. Между прочим, именно в эту войну погиб знаменитый Шарль Д'Артаньян.
А-а-а.
Под Маастрихтом его пулей какой-то шальной прибило. В общем, по Невьенскому миру 1778 года Франции удалось захавать значительную часть испанских Нидерландов. Вот, правда, прям то, что они нахватали в Нидерландах, которые голландские, пришлось отдавать. Вот, и, значит, до сих пор Людовику XIV стоит памятник в честь Невьенского мира. Вот, правда, ряд захваченного Фландрии они в итоге отдали, обменяв там на кое-какие приобретения в Эльзас, Лотарингии. Вот. И, соответственно, для испанских Нидерландов все начинало выглядеть исключительно кисло. Значит, следующей войной, которая, значит, повлияла на происходящее, была война Аугсбургской лиги. Это в 1688-1697. Почти 10 лет длилось. Значит, несмотря на то, что в испанских Нидерландах французам удалось добиться успеха, их гораздо больше интересовал вопрос Страсбурга, который они тогда захавали и до сих пор, кстати, не отдают. До сих пор он у них. Я там был, кстати. Вот. Ну и все это в итоге после смерти Карла II Колдованного привело к конфликту за, собственно, испанское теперь уже наследство. Напомню вам кратко, что стоял вопрос, кому наследовать опустевший испанский трон? Либо внуку французского короля, либо внуку австрийского императора. И тот, и другой варианты совершенно не устраивали противоборствующие стороны, потому что получалось в одном случае, что Францию в кольцо берут опять габсбургские владения, единые, я говорю, на Карла V, а с другой стороны, что Франция объединяется с Испанией в мегадержаву, приобретает все их владения в Новом Свете, и, в общем, все остальные могут писать GG и выходить из игры.
Uh-huh.
Вот, на этой планете, потому что просто всех затоптать смогут. Да. В ходе этой войны, хотя французам удалось посадить своего кандидата на трон, но испанские Нидерланды отошли к Австрии и стали теперь уже австрийскими Нидерландами. Австрийские Нидерланды сидели себе, в общем, тихо и мирно в следующие почти 100 лет. Но тут во Франции начался рок-н-ролл. И, собственно, французская революционная экспансия привела к тому, что австрийские Нидерланды французы просто оккупировали и объявили о том, что там теперь... Значит, будет вассальная им держава, как бы с этого, в принципе, можно отсчитывать более-менее современную Бельгию. Вот, значит, как раз тогда вот эта вот идея с флагом и вот цветами появилась. Правда, тогда они еще были не в вертикальную полоску, а в горизонтальную.
Ага.
Ну, а в общем, тут Наполеона запинали коллективными усилиями после того, как он ходил к нам в Москву и остался очень недоволен тем, что здесь увидел. Состоялся Венский конгресс, по которому было решено... все Нидерланды объединить под короной голландского короля Вильгельма I. Их тоже восстановили из Батавской республики, которую навязали революционные французы. Вот. Было решено, что этот самый Вильгельм станет королем Больших Нидерландов и одновременно герцогом люксембургским. Соответственно, Люксембург тоже к этому всему подсоединился. Вы можете заметить, что сейчас все три страны входят в так называемый Бенилюкс.
Ага.
Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Такой культурно-экономический альянсик, вот, по которому они друг с другом...
Большие друзья.
В доесовские времена безданно, беспошлино торговали, ездили там, куда хотели и так далее. Да, сейчас это уже, конечно, не так важно, но так вообще было. Значит, короче говоря, в объединенной стране по идее, все должно было быть хорошо, потому что то Нидерланды и еще Нидерланды, да, как бы. Но одни были в Утрехтской унии, а другие в Арасской унии. Одни протестанты, другие католики. У одних все говорят на нидерландском, а у других полстраны по-французски. Вот. И, в общем, было как бы понятно для умных людей, что долго это единство не продлится. Тем более, что если бы это еще была какая-нибудь там, вот как сейчас, федеративно устроенная страна, было бы еще ничего. Но Нидерланды, как бы, представляли собой унитарное государство. И получалось, что как бы север доминирует и унижает вот, католический юг. Навязывает им нидерландский язык, навязывает им фактически как бы протестантизм. Ну и в общем, в 1830 году, пока в соседней Франции творилась местная революция, в Брюсселе вспыхнула своя. Изначально она вообще была про изменение политики короля и т.д. и т.п., отмену нидерландского языка как обязательного, но достаточно быстро оказалось, что армия Нидерландов не в состоянии подавить беспорядки. Знаешь почему?
Почему?
Она на две трети состояла из бельгийцев.
А-а-а.
Ну, просто что они были более бедные, вот, и как бы...
Нанимались. Шли,
да, нанимались. Да. Получалось теперь, что это сыграло против. И они не хотят воевать против своих же, и получилось, что как бы армия вся эта развалилась, по сути. Несмотря на то, что перегруппировавшись и двинув войска дальше, королю Вильяму удалось вроде как навести порядок, ну, вмешались окрестные державы, вот, Англия, Франция, и которые лили надежду ослабить торговое могущество Нидерландов. Тем более, что получился в новосозданном королевстве Бельгии очень интересный монарх. Он как бы с одной стороны был Саксен-Кобург-Готский и вообще проживал в Лондоне большую часть времени. Он даже женат был первым браком на этой самой, на английской принцессе. Она, к сожалению, померла от родов. Дядюшка королевы Виктории, если что. Вот. А с другой стороны, значит, ему навязали то, чтобы он вторым браком женился на француженке. И, короче, в общем, вы поняли. Такой получился англо-французский прожектик небольшой. Для Бельгии, которая таки получила в 1939 году официальную независимость, на которую пришлось пойти Нидерландам, дела поначалу у нее были плохи. По той простой причине, что она потеряла доступ к Голландской колониальной империи. Они потеряли, соответственно, рынок более богатых Нидерландов. И в целом, в общем, экономика сильно сдала. Но спустя где-то лет 10 им удалось выправить положение, особенно учитывая, что на территории Валонии нашли богатые залежи угля и железной руды.
Это всегда полезно.
Да, и, соответственно, получилось так, что Значит, первый король Леопольд, тот самый дядя королевы Виктории Английской, считается за, в общем, как бы поведший страну к восстановлению. Значит, после этого самого первого Леопольда, при котором, кстати, первую железную дорогу открыли не только в Бельгии, а вообще во всей Европе континентальной, если не считать Англию. Власти в 1865-м пришел Леопольд II. Этот Леопольд прославился больше всего не внутрибельгийскими делами, хотя он в целом как бы не мешал правительствам проводить всякие полезные реформы, типа облегчение положения рабочих, значит, расширение избирательного права. Но главным образом он прославился тем, что завел в Конго личное владение под названием «Свободное государство Конго». Тут надо, правда, понимать, что все эти свободные государства — это скорее просто то, как в Бельгии и Нидерландах понимают слово «республика». Мы уже говорили вам, что в Южной Африке тоже у голландцев было свободное оранжевое государство какое-то там. Это просто республика. Им не нравилось слово «республика» как галлицизм.
Uh-huh.
Французы их оккупировали. Так вот, значит, Леопольд смекнул, что с прогрессом науки и техники, то есть при распространении средств по борьбе с малярией и лихорадкой, а также прогресс в огнестрельном оружии, позволяет извлечь невиданные выгоды из черного сердца Африки. Соответственно, Леопольд подсуетился, именно на него работал знаменитый путешественник Генри Мортон Стэнли, который искал Дэвида Ливингстона. Вот, и нашел в итоге. Так вот, Стэнли, помимо поисков Ливингстона, занимался еще и тем, что разведывал местность, заключал всякие там договоры и переводил их под сюзеренитет этой самой свободной конгской державы Леопольда, которая установила режим просто лютой эксплуатации. Негров заставляли работать бесплатно на сборе каучука, где там было слоновой кости и золотого песка. Требовалось всеми силами увеличивать сборы, а кто не собирал, к тем применялись всякие зверские карательные меры силами так называемой «форс публик». Это была частная военная компания, созданная из ряда местных племен, причем отдавалась как бы предпочтение всяким людоедам, и те, кто плохо платил, просто им отдавали на съедение. Отрубали в наказание руки и ноги, брали заложников, убивали детей. Вот, короче, самыми варварскими мерами просто выжимали все соки из Конго. Так что с 30 миллионов человек в начале всего этого мероприятия к Первой мировой войне конголезов осталось только 15 миллионов.
Половина. Класс.
Им удалось восстановить свою численность только к концу 20 века.
Супер.
Да, да. Еще они повоевали против Занзибара. Дело в том, что с другой стороны Африки, там Занзибар был, и там, значит, местные арабы и африканцы тоже считали, что центр Африки, он ихний, В итоге Занзибар смогли выгнали. А крупный работорговец занзибарского происхождения Тип Путиб даже получил какую-то там должность вице-губернатора какого-то где-то там в Конго.
Вице-короля торговой федерации.
Он оставил мемуары. С ним были знакомы и Стэнли, и Ливингстон. Говорили, что очень вежливый, интересный человек. Говорим, что работорговец.
Ага.
Вот, короче, за все это Леопольд II приобрел репутацию, значит, короля торгаша, и на него рисовали карикатуры, значит, по бокам стоят великаны, которых даже не видно в полный рост, имелось в виду Франция и Англия, и у них, значит, под ногами Леопольд такой подлый, держа за пазухой и под мышками мишки с деньгами и пачки купюр всяких. После того, как он помер, бабки достались какой-то его малолетней любовнице.
Класс.
Бельгийцы потом долго судились и рядились, что это и их все не шлюхам всяким отдавать. Вот, в общем, Леопольд отдал Богу душу, сыновей у него законных, по-моему, не было, и за него королем сел его племяш, Альберт I. Альберт прославился, знаешь, чем?
А-а-а.
Тем, что, значит, когда он побывал в Конго, он пришел в ужас и способствовал тому, чтобы зверские меры его дедушки прекратились. Вот. Уже, в общем, положительно. А когда началась Первая мировая, Бельгия, в общем, имела одну задачу, чтобы не попасть под раздачу, так сказать, в чужой войне. Но, как вы понимаете, еще со времен Хлодвига германоязычные племена ходят через Бельгию как проходной двор.
Ага.
Вот, да. Кстати, другим проходным двором стал Люксембург. Люксембург в 1790-м от Бельгии тоже ушел. Потому что там по местному, как бы, династическому закону получался раздел владений. Вот. И как бы в Люксембурге теперь отдельная монархия своя. Тут надо вам, правда, сказать, что Бельгия не так уж много потеряла. Дело просто в том, что тот Люксембург, который как бы ушел от нее, это маленький кусок того Люксембурга, который был во времена Объединенных Нидерландов. Во времена Бельгийской революции значительная часть люксембургской территории, примыкавшей к Валлонской, убежала вместе с ней в Бельгию. Так что оставался там, в общем-то, только город Люксембург, вот, и 3,5 деревни вокруг. Невелика потеря. Да, так вот, значит, соответственно, Леопольд примкнул к войскам, хотя столицу Брюссель немцы заняли, но, значит, король Альберт открыл шлюзы и затопил землю, и на каком-то клочке земли там у берега всю войну просидел. Так что бельгийцы могли утешать себя тем, что хотя Брюссель и пал, но где-то там король Альберт пафосно превозмогает.
Ага.
Вот, за это его все очень хвалили, до сих пор очень любят. Кончил Альберт тем, что в уже довольно преклонном возрасте, 58 лет, полез в горы, он был завзятый альпинист, и убился.
Ага.
Наследовал ему Леопольд III, который тоже оказался подлый трус, как и двоюродный дедушка. Дело в том, что вскоре началась Вторая мировая, И вместо того, чтобы пафосно превозмогать, вот, как папа, Леопольд III не только этого не сделал, но даже и не бежал из страны.
Какой,
вот, например,
а?
Голландская королева Вильгельмина из страны убежала и возглавляла правительство в изгнании. То же самое сделал норвежский король, когда ее оккупировали немцы.
Да.
Вот. А Леопольд III сказал: а, мне и тут неплохо, чё.
Нормальные ребята.
Да, нормальные ребята. Вот. И, в общем, никакого участия ни единого слова даже против немцев не пикнул. Так что, в итоге, когда союзники высадились в Европе, в конце 44-го его вывезли под Зальцбург, и он сидел там. Его в итоге выпустили из-под ареста американцы в 45-м. Так что на родине начался такой бугурт, что в Бельгии даже запретили ему возвращаться, сказав, что он подлый трус. Правда, через 5 лет после войны они сменили гнев на милость и его, в общем, вернули обратно. Но все равно его правление стало непопулярным. Валлоны говорили, что он плохой. Вот, и, короче, пока фламандцы, которые говорили, что он хороший, и валлонов не поубивали по этому поводу, вот, Леопольд III решил за лучшее подать в отставку и передать престол своему сыну Бодуэну. Вот. Бодуэн дожил до 93-го года. Вот. И, собственно, при нем и была проведена вот эта вот реформа, что Валлония, Фландрия и Брюссель являются тремя отдельными субъектами федерации. Вот. После того, как он помер, на престол взошел Альберт II, который, значит, до 13-го года правил. Ничем особенным не запомнился. Ему самому не очень нравилось быть королем. И он отрекся в пользу своего сына. Вот. Ныне правящего короля Филиппа. Вот. Филипп, в общем, ведет себя смирно, занимается всякой общественной деятельностью, ездит по разным странам, всех призывает дружить, мириться и так далее. Вот. Все вроде тихо и хорошо при нем. Вот такая вот интересная страна получилась. С одной стороны, как бы наследие феодализма, вот, и по идее страна такая, как бы, ну, в общем, искусственная в значительной степени. Но ничего, живет себе, поживает. Вот. Из знаменитых уроженцев, кстати, знаешь, кого можно назвать?
Эркюля Пуаро.
Ну, он вымышленный все-таки, да. Эркюля Пуаро, хорошо, посчитаем. Жан-Клод Ван Дам.
Есть такой.
Известный гейм-дизайнер Бенуа Сокаль, который из Сайберии. Вот, и также небезызвестный музыкант Стромей. Ну, который папа Утай, вот этот вот Алорон Данс. Я думаю, все 100 раз слышали по радио его всякие эти произведения. Он весьма знаменитый и популярный.
Да.
Франкоязычный музыкант.
Да. Ну, я, для тех, кто не в курсе, это та самая Такая песня, да, такая вот бодрая, которую в Российской Федерации знают под названием «Алена Даст». Вот, имеется в виду, это она. Алорум Данс. Да, да, да.
Серьезно?
Да, да. Алена Даст. Пом-пом-пом-пом-пом-пом. Да, вот это вот. Вот это вот она. Угу. Да.
Я не хотел этого знать. Все свидетели. Вот. Ну, в общем, страна, да, вот такая вот живет, так что пусть живет. И на этой позитивной ноте будем заканчивать.
Да, ну, а мы, как обычно, благодарим всех наших подписчиков на спонсоре и на Патреоне. На этой неделе мы особенно благодарны Аделю Сачкову, Алексу Лепкало, Бельфигорычу, Дмитрию Котловскому, Андрею Москосильникову, Понтию Пирату, Олегу ВВ, Витку, Степанчику, Шагану, Эйсет Бёрну, или Эйсет Бёрн, Дэвиду Фросту, Берцау и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы остаетесь с нами. Как видите, друзья, список этот растет. Присоединяйтесь. Также всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе Телеграм. Приходите и туда, там тоже происходят разные интересные вещи. Ну а мы будем перемещаться в послешоу. У нас сегодня интересная тема, связанная с иностранными языками. Поэтому, если кто вдруг не подписан на нас, подписывайтесь и много интересного нового сегодня узнаете в нашем послешоу. Мне остается лишь напомнить, дорогие друзья, что вы слушали 639-й выпуск подкаста «Хобби Токс», и с вами были его постоянные бессменные ведущие Домнин
и Аурлиен.
Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
Пока!